Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и в студии у нас сегодня замечательный гость. Игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Варфоломей.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Здравствуйте.
Отец Варфоломей, конечно, уникальный монастырь в вашем ведении находится. И очень хочется спросить и про монастырь, и про святого Макария Унжинского, тем более в Нижегородской области, да и не только. Он почитается очень горячо. Знаю и о чудесах его совершенно удивительных. Очень хочется сегодня все это успеть обсудить, но разговор этот будет совсем полным, если мы спросим еще и о вас, о вашем пути к священству, к монашеству, если можно, хотя бы вот в каких-то общих чертах, потому что из неядерной физики в монастырь — это путь интересный очень. И не спросить не могу, как вы стали верующим человеком.
Ну, если коротко, то...
А можно не коротко?
Да, можно не коротко. Да. Папа и мама у меня были людьми, если и верующими, то не церковными. И я узнал о том, что я крещённый человек, от отца уже тогда, когда покрестился сам. Спросив у мамы, крещённый я или нет.
Ничего себе.
Она сказала, что нет.
Угу.
Вот. И когда я понял, что я хочу быть крещённым человеком, я пошел и покрестился, потом переспросил у отца. Он сказал: да, но когда в больнице лежал, тебя бабушки пошли, взяли, отнесли в церковь и покрестили. Вот. Но для них это было настолько малозначимое событие, что мать об этом вот не знала. Вот. Было это где-то тогда, когда я заканчивал физический факультет Московского университета. Ну, само занятие как бы наукой, физикой, и те люди, которые там были вокруг меня, вот, они волей-неволей привели к тому, что, ну, надо было вот разбираться в том, как устроен мир, и достаточно очевидно было, что мир устроен немножко не так, как нам говорили на занятиях по марксизму-ленинизму. Вот, и ознакомившись с какими-то религиозными направлениями другими, в конце концов, вот, пришел к православию. Первый шаг, наверное, в этом направлении был тогда, когда мои друзья, очень мои хорошие знакомые, пригласили к себе на венчание. Я с большим интересом пошел с ними в церковь, отстоял тут литургию, после литургии было вот венчание, у меня было такое чувство, что все, что там вот происходит, все это очень правильно и хорошо, но я в этом ничего не понимаю, мне, собственно, мне стало стыдно. То есть меня посетило такое чувство благодати, угу. Вот, а о храме, о церкви, о службе, о православии я тогда вообще ничего вот не знал. Мне стало стыдно, и, собственно, я как бы русский человек, это как бы наше вот исконное, родное, и что мы там вот увлекаемся каким-то вот Востоком, еще чем-то, когда вот...
Вот свое.
Да, надо было начать со своего, да. И тогда я как раз купил первый свой молитвослов, первый Новый Завет, первую вот икону, и тогда вот из храма уже ушел вот с таким вот...
Интересно, то есть из чувства сознательности, отец Варфоломей, такая сознательность у вас проснулась, знать свою историю, то есть начиная с этого.
Я искал,
да?
Как бы вот истину, она вот открылась сама в православном храме, да. Вот, и очень вскоре...
Сколько вам было лет?
Ну, это был где-то последний курс института. Угу. Очень вскоре после вот распределения, проработав год в НИИ ядерной физики от МГУ на вычислительном центре, вот мои друзья позвали меня съездить в Костромские пределы, там они там купили дом, расписали те красоты, которые там, мне что-то тоже захотелось иметь какую-то заимку, куда можно приехать там в отпуск, покататься на лыжах зимой. И мы такой своей небольшой компанией приехали в Галич. Нас поразил совершенно этот город своей простотой, такой древностью, своим укладом жизни поразили те люди, которые там живут. Но дом мы тогда не нашли сразу. И мы стали ездить, наша компания уже выросла где-то до человек 5 или 6. Вот, практически почти каждые вот выходные ходили пешком в галичских пределах, обошли практически все вокруг Галича, Солигалича, Чухломы, потом заехали в Нею, и там вот около Неи нашли деревню, которая была брошена, только что там еще не прошел год, как ее оставили местные жители, она удовлетворяла всем нашим таким представлениям о том, что мы хотим вот приобрести. Это было достаточно глухо, но вот досягаемо, и лес, и речка, в общем, все там было. И мы купили эту московскую компанию, всю деревню тогда. И приехав туда,
вот это да.
И приехав
вот
туда,
это подход.
Приехав туда первый раз на пару недель вот пожить, меня в конце посетила мысль, а почему здесь вообще не остаться жить?
Радикально.
Вот. И радикально. Никаких возражений против такого вот своего внутреннего предложения я, так сказать, внутри себя не обнаружил. Ну, сначала ушел в большой неоплачиваемый отпуск, потом вообще уволился с работы. Хотя меня, конечно, не хотели вот отпускать.
Конечно.
Да. Рядом с деревней в 4 вот километров было большое село, центральная усадьба колхоза тогда была, село Коткишево. Там был храм, который не закрывался все советское время, наверное, вот единственный на несколько районов вот вокруг. Я стал его прихожанином. Потом алтарником, пономарем, псаломщиком, певцом, таким универсальным солдатом, да. Вот. Ну, а потом познакомился с братьями московского подворья Троицы Сергиевой Лавры, которые ко мне приехали в гости вместе со своим настоятелем, тогда еще игуменом, а ныне митрополитом Лонгиным.
Да.
Вот. Ну, и глядя на них, на их отношения, на их жизнь, я захотел такой жизни, как у них. И, в конце концов, вот Владимир Лонгин на том же Троицком подворье меня постриг в монашество, представив местному нашему правящему архиерею, архиепископу Александру, а тот меня рукоположил в священство. И в том же Коткишевском храме это было первое место моего священнослужения, да.
Отец Варфоломей, ну, конечно, потрясающе, оставил свои сети и последовал за ним, но не могу не спросить, как отреагировали родители ваши на то, что вы такую
против
перспективную
были.
Работу оставили, просто ушли,
были
поменяв
против.
Все?
Нет, нет, так, ну, понятно, что все были против.
Угу.
Ну, в конце концов, я сказал, знаете, что вот я живу там, вот мой адрес, когда я вам буду нужен, вы меня найдете, да. Ну, через 2 года все наладилось, да.
То есть приняли?
Мало того, что приняли, свою маму по благословению нашего правящего архиерея я 2 года назад постриг в иночество. Вот, папа в этом году ушел из жизни, но ушел тоже верующим человеком. Он и исповедовался, и причащался, и собрался перед своей кончиной. Да.
Слава Богу.
Да.
Да, отец Варфоломей, я почему так спрашиваю об этом и обращаю пристальное внимание именно на этот момент, потому что очень часто человек призыв Божий слышит, и сердце его вроде тянется, но столько всего держит и столько всего обременяет, и, казалось бы, с точки зрения светской все правильно, как бы размышления верные, а сердце совсем другое говорит. Вот в таких случаях как поступать и как действительно призыв Божий отличить от... Ну, прихоти некой.
Ну, знаете, у меня была вот внутри абсолютная вот уверенность в том, что я делаю правильно. Потом это касалось только меня, больше никого.
Угу.
В конце концов, имею право.
Ну да, семью вы не бросали.
Да.
Ничего
я никого
такого
не бросил,
не делали,
никого
да.
не подвел. Перед тем, как прийти с работы, и я там нашу замечательную ЕС-1066, это был тогда самый мощный компьютер советский, да, привел в идеальное состояние, написал там для нее пакетную обработку, систему сохранения данных, учетную систему, поставил самую современную операционную систему. То есть она вообще работала без меня. Очень даже хорошо уже.
То есть напоследок в миру вы сделали
да,
все,
да,
что
да,
должно
да,
было.
Да, то есть у меня никаких долгов ни перед кем не осталось.
Перед коллегами
нет.
И начальством.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. У нас в студии игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии. Меня зовут Кира Вавреньева. Отец Варфоломей, вы знаете, вот приходилось с физиками общаться и вообще с людьми из науки. И тут как будто бы два пути прослеживаются, когда они начинают приходить к вере. Либо вопросов у них вообще нет никаких, то есть они просто и спокойно все воспринимают. Как близкий один мой человек, он МИФИ окончил, физик, и очень любит физику. И он говорит: слушай, ну вопрос воскресения Христа, это вообще, ну, понятная, в общем-то, для меня история. Вы представляете, то есть человек там всю жизнь не ходил в храм, потом пришел, и у него нет вопроса к воскресению Спасителя. Он говорит, что да, я спокойно и абсолютно вот без всяких сомнений принял этот факт, как факт. Это возможно. И любой человек, который занимается наукой, понимает, что вообще мы очень много всего не знаем, и понятное дело, что да, это возможно. Никаких проблем он там не увидел. А многие спотыкаются вот как раз на вот этих вещах.
Ну, я тоже, честно говоря.
Вот.
То есть у меня каких-то проблем внутренних, связанных с тем, что я во что-то не верю, тут никогда не было.
То есть в вашем случае наука и религия, они ни капли друг другу не противоречат?
Нет, вообще ни в чем.
А к вам приходили люди из науки, у которых есть серьезные сомнения, и которые задавали и озвучивали свои сомнения именно вам, потому что вы уже этот путь прошли?
Ну, я общался с людьми, у которых такой вот естественно-научный сам склад.
Да, вот.
Вот мышление, и были среди них те, которые вот каких-то вещей понять не могут. Вы знаете, в конце концов, что бы мы ни говорили, все равно это будет вопрос веры. То есть все наши доводы, они разбиваются о том, что верит человек в это вот или нет. И если он не верит, что бы вы ни говорили, какие бы вы доводы за не предоставляли ему, он все равно не изменит своего мнения.
Ну, а веру, соответственно, дает Господь.
Ну, наверное, да.
А если очень хочется поверить, например, я знаю таких людей, а вот они не чувствуют вот такой теплой сердечной веры в сердце. Просить, ждать, смиряться.
А вы знаете, ведь это вещь чисто практическая. То есть, ну, как говорят вот философы, да, если осматривать вот Бога как объект познания человека, да, то он отличается от всех остальных тем, что он познаваем настолько, насколько сам он
хочет, вот, чтобы мы
позволяет
узнали.
Себя познать, да.
Да.
То есть он открывается человеку настолько, насколько человек, так сказать, способен его воспринять. И очень важен собственный религиозный опыт, то есть опыт вот молитвы. Когда человек начинает Богу молиться, то, безусловно, эта молитва слышна Богу. Если человек молится о том, чтобы ему Господь дал веру и как-то открыл себя, это обязательно будет. И он получит ответ. И ответ для него вполне вот понятный, да.
И мы видим это на примере многих святых.
Да, конечно.
Да. Отец Варфоломей, интересно очень. А как вы поняли, что именно монастырь? Ведь можно там священнослужителем или просто верующим грянином.
Ну, про монашество я вам сказал, да.
Да, что вы увидели и поняли, что
только так. То есть монашество можно понять и ему научиться только тогда, когда у тебя перед глазами есть какой-то вот образец. К моему счастью, у меня такой вот образец появился в виде монашеского вот братства московского подворья Троицкой Церкви Лавра, его вот настоятеля в свое время. Вот. И я стал служить там же. Меня назначили просто сначала штатным священником, потом настоятелем в том храме, куда я начал ходить, когда туда приехал. А потом владыка благословил самостроить новый храм в райцентре, в городе Нея. Вот он тоже был потом построен с Божьей помощью. А в 2016 году, уже новым архиереем нашим, было принято решение о том, чтобы Макарьево-Унжинский вот монастырь, который был женский, он был вновь возобновлен в 1993 году. Исторически он был, так сказать, вот мужской, но его решили возобновить как женский, рассчитывая, что женскую братью, вернее, что сестер будет найти вот проще, чем братью вот мужчин для вот монастыря.
Но это логично.
Не получилось. Не получилось. Вот, там было две игумени, игуменя Людмила, игуменя Вера. У них была какая-то своя... Вот у каждого свое небольшое сестричество, но вот как-то наладить какую-то монашескую жизнь у них в монастыре не получилось. И было принято решение о том, что его преобразовать обратно в мужской, но никого другого тут не нашлось в качестве настоятеля или вот наместника, кроме меня. Меня туда как бы за послушание отправили, да.
Ну, это совсем другое уже. Одно дело среди братьев жить, а другое дело уже, конечно,
вот,
на такое послушание выходить.
Там, брать с собой там 2-3 человек, которые у меня были там со мной там вот на месте, вот искать новые братья и, в общем-то, начинать практически все с нуля.
Да.
Ну, хотя я думаю, что вот что я уже как бы вот 50 лет уже и храм вот построил, там вот живу, служу, у нас там и подсобное хозяйство было, и земля там, и фермы, вот буду заниматься сельским хозяйством, служить в сам храме, да, так сказать, богомолиться, такая как бы обеспеченная и благополучная старость на подходе, да, ничего подобного, руки в ноги и вперед, да.
То есть постоянный труд и преодоление.
Ну, вот такова наша жизнь, да.
Да, отец Варфоломей, спасибо за честность. Ну. Но сейчас-то обитель цветет.
Ну, цветет, это громко сказано. У нас, как и во всех других вот монастырях, очень немного народу. И что-то там тут получается, конечно, делать, но то, что предстоит, еще больше там ни на одно. Вот, поколение, сказать, братья, хватит работы, да, еще.
Отец Варфоломей, вот где брать силы и силу духа на жизненные трудности? На преодоление постоянное, когда ты просыпаешься утром, и тебе нужно опять себя преодолевать, вне зависимости от возраста и состояния здоровья.
Ну, знаете, лучше об этом вот не думать. То есть у нас же есть какие-то наши дела повседневные, которые мы должны делать. Вот надо этим просто попросту заниматься, и все. Знаете, есть прекрасная проповедь отца Иоанна Самкрестьянкина о малом доброделании.
Точно.
Вот я пытаюсь руководствоваться его советом в этом деле. То есть, когда человек смотрит, ну, например, на огромную горду своих вот грехов, да, на то, что ему вот надо сделать, и просто приходит в уныние, в отчаяние.
Да.
От
не
того, что
Боже.
Это непреодолимо, и с этим никогда вот не разобраться. Отец сам говорит, ты об этом не думай. Вот у тебя есть что-то мало, ты что-то точно можешь сделать. Ну, тут ты вот сделал. Сначала одно, потом другое, потом третье. И когда ты почувствуешь вкус победы над самим собой, когда ты почувствуешь то, что у тебя что-то вот получается, то действительно права русская вот пословица «глаза боятся, а руки делают».
Точно.
Да.
Владыка Антоний Суражский говорил, что Господь дает человеку силу на сегодняшний день.
Да.
Вот сегодня, на завтра еще
да.
сил нет,
да, да,
но
да.
на сегодня есть.
Вот с одной стороны, с другой стороны, столкнувшись уже в монастыре с теми проблемами, которые там, и в том числе и с самим собой, да, со своими немощами, я понял, что, собственно, я сам тут мало что значу. Здесь вот игумен преподобный вот Макарий, вот, и все находится в его власти. Я могу только делать то, что мне вот по силам, и то, что он благословит. Вот, собственно, и все.
Ну, такое живое послушание у святого получается, в лавре
да.
также. В лавре у всего преподобного
да,
Сергия
да, да,
благословение спрашивают,
да,
а да. в тебе его преподобного Серафима.
Ну, конечно.
Наверное, это и есть, да, вот основа какой-то богоугодной монастырской жизни, отче.
Нет, ну, в монастырях просто по-другому невозможно, иначе будет. Я не представляю, как там можно жить по-другому, да.
Ну, мы же знаем истории монастырей, которые, ну, вот в чистом поле основались, там, без мощей, без святых. Просто люди вот собрались, там, скит или какой-то монастырь, основали, живут, женщины там, монахини.
Вы знаете, если это все по-настоящему действительно вот от сердца, да, и по вот, так сказать, какой-то воле Божьей там происходит, то Господь и таким вот обителям, которые в чистом поле образовались, в конце концов, дарует какие-то свои святыни. И благословляет их ими, да.
То есть все-таки без святынь и поддержки святых никак.
Ну, а как?
Да. То есть вокруг кого-то надо собраться. Понятно, что вокруг Христа в первую очередь, но поддержка нам нужна немощным. Да, отец Варфоломей, спасибо огромное. Давайте про преподобного Макария.
Давайте.
Удивительная жизнь у него. В 12 лет, я так понимаю, он уже пришел в монастырь.
Да, причем как пришел, да? То есть, ну, во-первых, с младенчества, как только начинался церковный звон, он начинал плакать вот и кричать, пока родители не поняли, что его надо брать с собой в церковь. И как только они его брали с собой, он тут же прекращал плакать, прекращал кричать, а наоборот, когда его вносили в храм, он начинал вот смеяться и улыбаться. А достигший меры возраста, в 12 лет он втайне ушел от родителей по пути в Нижегородский, Печерский, Вознесенский монастырь, встретил нищего, отдал ему свою хорошую одежду, одел его рубище и пришел туда, сказал, что он сирота и хочет жить в монастыре и служить Богу.
12 лет?
12 лет, да. И его будущий духовный ава, архимандрит Дионисий, а будущим архиепископ Дионисий, архиепископ Суздальский, друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, да, вот он увидел в этом отроке действительно человека особого, и он его принял достаточно быстро, постриг его в монашество, и Макарий стал его одним из ближайших учеников.
Ненадолго прервемся и напомним нашим слушателям, что в гостях у «Светлого вечера» игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие наши слушатели, меня зовут Кира Лаврентьева. И у нас в студии игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии Русской Православной Церкви. Мы продолжаем наши разговоры, уже перешли к житию преподобного Макария Желтоводского и Унжинского, как раз к моменту, когда он оставил родителей в 12 лет и пришел в Нижегородский, Вознесенский, Печерский монастырь. И вот с этого момента как раз отец Варфоломей рассказывает нам, что было дальше.
Ну, надо сразу сказать, что родился-то преподобный в 1349 году.
Ну да.
Вот, то есть это времена преподобного Сергия, да. Вот, интересный вопрос связан еще вот с чем. Архимандрит, а в будущем архиепископ Дионисий, друг и собеседник преподобного Сергия. Преподобный Сергий приехал в Нижегородские пределы в 1365 году, тогда как раз, когда в монастыре уже был вот Макарий. Угу. Макарий не относится к ученикам преподобного Сергия официально, но хотя, скорее всего, из просто того, что он был ближайшим учеником и келейником архимандрита Дионисия, сам, скорее всего, при встрече с преподобным Сергием, когда Дионисий с ним беседовал и проводил какое-то вот время вместе с ним, скорее всего, при этом присутствовал вот и Макарий тоже. То есть он слышал и слушал преподобного Сергия. Потом, достигший, опять-таки, меры возраста и преуспеяния в иноческой жизни, он стал достаточно известным человеком. Его стали почитать как подвижника. Он тяготился такой вот человеческой славой вот мирской и решил уйти на пустынное жительство. И дальше с преподобным Макарием повторяется история, которая характерна для многих подвижников благочестия, которые подвязались в костромских игальческих пределах. Они поселялись в каком-то уединенном месте, жили там, совершая свои подвиги, о них узнавали окрестные люди, к ним начинали приходить за помощью, за советом, потом находились такие люди, которые желали с ними разделить их образ жизни. Ну, таковым, например, был известный наш вот святой Авраам Игальческий Чухомский. Угу. Тоже, кстати, родственник преподобного Сергия, которым он сам постриг монашество. Вот, и с преподобным Макарием получилось то же самое. Вот он из тех людей, кто к нему пришел, основал обитель недалеко от поселка Решма, вот местечко Решма, сейчас это называется Макарешемский монастырь. Устроив там жизнь, вот братья, он ушел опять на уединенное жительство в место, называемое «Желтые воды», на левом берегу Волги, чуть ниже по течению, чем Нижний Новгород, напротив него. Поселился там один, опять про него узнали, опять вокруг него появились люди, и постепенно возник вокруг него вот монастырь, который сейчас называется Свято-Троицкий Макарий-Желтоводский монастырь. Он просуществовал до 1439 года, когда его захватили татары. Причем надо сказать, что Макарий был человек очень гостеприимный и страннолюбивый, и когда у него просили ночлега или пропитание, он, собственно, помогал всем, и русским, и татарам, и чувашам, и мордве. И вот когда сын казанского хана со своим войском пришел в Унжинские пределы, захватил монастырь, его сжег, разграбил, многих убил, некоторых захватил в плен, в том числе и преподобного, привел его к казанскому хану, то многие в преподобном увидели того, кому были обязаны гостеприимством. И вообще вид 90-летнего седовласого самстарца вызывал невольное вот уважение. Хан приказал освободить преподобного, извинился перед ним. И ради него отпустил всех тех, кого взяли в плен вместе с ним. И остатки братьев, и тех вот крестьян, которые образовали посад вокруг монастыря. Мало того, хан разрешил им вернуться назад, чтобы похоронить тех, кто был убит и остался там лежать. Предание говорит, что на том месте, где Макарий получил вот свободу, позже был основан Свияжский, Макарьевский, Вознесенский монастырь. И вернувшись в Желтые воды вместе со своими братьями и крестьянами, они нашли, предали земле останки своих близких людей, и потом были вынуждены уйти, чтобы найти новое место жительства, решили идти в Галич, в галические пределы. Вот, путь был далекий, тогда дорог не было, там были глухие места, вот болота, топи, дебри такие лесные. Вот они направились к Унже. Известно знаменитое чудо преподобного Макария о лосе, которое очень поучительно для всех тех, кто сомневается, соблюдать надо пост или нет.
Накануне, что это за чудо, да?
Накануне праздника Петра и Павла голодные вот путники поймали лося. Макарий сказал, что негоже нарушать пост. Приказал лосю надрезать ухо и его отпустить. Через несколько дней, встретив праздник Петра и Павла, они увидели, что из чащи лось с надрезанным ухом к ним сам вышел. И уже, разумеется, не избежал своей участи, позволил голодным людям разговеться.
Ну да.
Да. Вот, придя, соответственно, на Унжу, они попали в город Унжинск, он тогда назывался. Это был небольшой город-крепость, который охранял пределы Галического княжества. Вот, Макарий там оставил всех своих спутников, а сам в 90 лет опять захотел пустынное жительство в одиночестве. С помощью местных жителей нашел очень подходящее место. Это был холм, поросший соснами, вот крутой берег над рекой Унжи. Там он возвел крест, местные люди ему помогли построить келью. Храм он сам ископал колодец у подножия вот холма, в котором забил ключик. И поселился там. Вот это было положено начало нашего монастыря.
Интересно, как связана история рода Романовых с монастырем? Насколько мы знаем, Михаил Федорович приезжал туда вместе со своей матушкой в Унжу еще до рассвета монастыря. И именно они помогли ему приобрести тот вид в 17 веке, который он, в общем-то, в котором долго находился.
Ну да, значит, прежде чем рассказывать о Романовых, совершенно необходимо рассказать о чуде преподобного Макария 1609 года, когда в Костровские пределы пришел полковник Лисовский, польский Александр Лисовский, командовал своим военным отрядом, который был набран из поляков, литовцев и достаточно большого числа наемных запорожских казаков. Пришел, чтобы подавить волнение против поляков, ну и заодно, так сказать, пограбить и поживиться. Надо сказать, что отряд его был достаточно искусный в воинском смысле, был прекрасно вооружен и не знал военных поражений. Лисовский потом позже командовал в том числе осадой Троицерковой лавры. Он взял Кинешму, Кострому, пошел на Юрьевец. Юрьевцы узнали, что к ним идет Лисовский, переправились на другой берег Волги, взяв с собой то, что могли. И там организовалось такое самостийное крестьянское народное ополчение, состоявшее из жителей города Юрьевца и жителей сел, там, которые вот в окрестности. Но из тех, которые сейчас остались и наиболее известны, это, пожалуй, что вот село Завражье, которая сейчас известна тем, что это родина режиссера Тарковского и родина династии священников Санфлоренских. Вот. Крестьяне, их было по численности меньше, чем поляков. Вооружены они были, понятно, тем, что было под рукой, то есть крестьянские орудия труда. Но без боя сдаваться не хотелось. Еще они очень любили и почитали преподобного Макария. Они ему молились всю ночь. И когда поляки на следующее утро стали переправляться через Волгу, они увидели, что по противоположному берегу Волги, ну, в одних источниках ходят вдоль берега, на других плавает в челне вдоль берега высокий седовласый сам старец, лицо которого сияет, как солнце. Кто на него посмотрел, тот терял зрение. Кто пытался в него пустить вот стрелу, тот получал ее обратно. У них началась паника. И из-за этой паники малочисленный отряд крестьянского ополчения на голову их разбивает, захватывает большое количество пленных, а сам Лисовский чуть не погиб, еле-еле удрал. И зарекся когда-либо показываться в макаревских пределах. И вот в конце 1612 года инокиня Марфа со своим сыном Михаилом также была заперта в Кремле, но после освобождения Москвы получила вот свободу. Выйдя из ворот Кремля, она чуть не погибла, потому что проезжающий отряд казаков принял их за родственников поляков. Вот. И было понятно, что надо им куда-то деться, чтобы просто сохранить свою жизнь. Что время было вот лихое, и поляки их стали искать, потому что они были первыми претендентами на освободившийся после Лжедмитрия русский престол. И так под горячую руку своих можно было вот попасть. У Марфы было фамильное имение под Костромой, но она боялась туда ехать, потому что все об этом знали. И она поехала в Макарий Онжинский монастырь, с которым была еще связана история, которую официальные историки ее не принимают, но у нас есть собственная макарьевская версия событий, заключается на следующем. Наш краевед, известный дореволюционный Беляев, знаток вот, местной истории, большой почитатель вот, Романова, в 1907 году выпустил книжку о истории города Макарьева, Макарьево-Ужинского вот, монастыря и посещении его царем Михаилом Федоровичем Романовым. Он говорит, что после того, как Романовы были насильно пострижены в монашество, арестованы, их имущество конфисковано, и они были сосланы в различные северные монастыри, их дети, да, царем Борисом Самгудоновым, да, их дети также были отправлены в ссылки с их ближайшими родственниками. И вот в 1601 году княгиня Черкасская, тетка Михаила Романова, получив свободу, приезжает в Макарьев-Ужинский монастырь, куда был в свое время тоже в конце XVI века послан Давид Хвостов, московский такой придворный человек, друг и почитатель семьи Романовых, его тоже убрали на всякий случай куда-нибудь вот подальше, в качестве самостроителя вот монастыря. И она, не зная, куда деть своего племянника, приводит его к нему и оставляет его у него на воспитание и сохранение. В 1605 году, когда умирает царь Борис, Романов получает вот свободу, и Никиня Марфа, возвращаясь из ссылки, забирает Михаила к себе. И поэтому, когда стал вопрос, куда им деться в конце 612 года, она выбирает этот вот монастырь, как то место, которое уже им служило таким вот пристанищем и спасло их, значит, вот его сына. Она приезжает в вот, монастырь, молится преподобному Макарию вместе со своим юным сыном. О чем? О своей собственной судьбе, своей жизни, о судьбе своего отечества, потому что преподобного уже тогда, после событий 609 года, почитали как покровителя народного ополчения.
Конечно, после вот. Таких чудес.
Вот, и о судьбе своего отца они молились, потому что Федор Никитич Романов в монашестве получил имя Филарет, он тоже был отправлен в заключение, в ссылку, и вернулся оттуда уже епископом Ярославским и Ростовским, не принял Лжедмитрия, был арестован и поляками увезен тоже в Польшу. Вот, и они молились о том, чтобы он тоже получил вот свободу, молились о нем как о пленном. Преподобного вот Макария, как покровителю пленных, памятуя о том, что благодаря ему он были отпущены на свободу, и он вывел из татарского плена и свою братью, и крестьян, которые жили около его вот монастыря. И помолившись-то, да, и как раз в это время польский отряд приходит в местечко Сусанина, которое сейчас так называется, да, где их встречает русский крестьянин Иван Сусанин.
Как все связано.
Да, и уводит их в топи леса, вот и болота, радея о сохранении жизни будущего, так сказать, вот русского царя, да, юного. Вот. Они приезжают после монастыря в Кострому, где встречают боярское посольство, которое бьет челом и просит Михаила Федоровича согласиться стать вот царем, да. Перед Федоровской иконой он дает такое согласие, они все вместе с этой иконой уезжают в Москву, где в Москве, в Успенском соборе, его венчает на царство епископ Ефрем Казанский, имеющий фамилию Хвостов. Опять-таки, по версии вот Беляева, известно, что Давид Хвостов, будучи еще строителем Макарьев-Ужинского вот монастыря, общался с Гермогеном Казанским, вот владыкой. Они оба были такие вот патриоты своей родины, оба приложили достаточно большие усилия для того, чтобы Романовы получили как бы царский вот престол. И, уехав в Москву, Гермоген его избирает своим преемником, и Давид Хвостов принимает имя Ефрем и принимает сан епископа. Опять-таки, это версия Беляева.
Переплетение такое, да?
Да, и он же его венчает, и он же юного царя Михаила венчает на царство в Успенском соборе.
Да, да, отец Варфоломей, вы нам прямо всю систему выдали за короткое время. Действительно, очень
интересная история. Да. Опять-таки, какие-то факты не являются общепринятыми, требуют какого-то доказательства, но, по крайней мере, каких-то противоречий против них практически нет. Я думаю, что, может быть, со временем надо какие-то исторические документы и свидетельства, которые их подтвердят. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» и погружает нас в удивительную историю нашей страны и историю Макарьево-Унжинского монастыря. Но сегодня
игумен... добавить надо будет еще.
Да, мы сейчас вернемся к этому. Игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии Русской Православной Церкви. Меня зовут Кирова Врентьева. Да, отче, добавьте, и мы тогда еще к одной теме перейдем.
Хорошо.
Чтобы успеть все.
Значит, после того, как Михаил Федорович был избран на царство, достаточно быстро исполнились все молитвы Романовых, которые были обращены к преподобному Макарию. Значит, Михаил Федорович становится царем. В 1618 году заканчивается русско-польская война. Из плена возвращается их отец, который становится патриархом московским. Первое, что он делает, он благословляет своего сына, юного царя и его мать, совершить благодарственное паломничество и поклониться гробу преподобного Макария. Очевидно, основным таким побуждением для этого у него было чувство благодарности преподобного за то, что вот так все сложилось. И такую поездку они совершают в 1619 году, еще одну, в тот монастырь, когда он уже в качестве царя, Михаил Федорович, приезжает в нашу обитель. Последний день пути он проделывает пешком от Красногорской, вот Спасской пустыни, где они вот ночуют. Последние 25 километров они идут пешком, и те места, где царская процессия остановилась на отдых, там потом люди построили памятные вот часовни в память о посещении вот самой царской семьи. После этого тут монастырь становится сугубо под покровительством семьи Романовых. Он в конце, во второй половине 17 века отстраивается в камне, становится первоклассным. Игумен монастыря получает послушание два раза в год к царскому двору привозить икону преподобного и святую воду из монастыря для поклонения. Для этого в Москве организуется подворье вот монастыря. В табеле рангов он занимает третье место после Ипатия и Соловков. И преподобный Макарий становится первым святым, канонизированным для всероссийского вот почитания в годы правления Романовых.
Спасибо, отец Варфоломей. Я думаю, что подробную историю можно еще на сайте монастыря посмотреть. Да. Там она описана, вот она у меня открыта здесь тоже.
Ну, в целом, вот, да, мы все остальные вещи сказали.
Весь анализ, всю матчасть вы нам выдали. Сами бы нам тяжелее было все это искать, потому что тут еще есть какие-то факты, которые не очевидны. Они уже просто где-то кроются очень аккуратно, но рядом. Отец Варфоломей, вы сказали, что преподобный Макарий Унжинский, помимо прочих своих чудес, также очень помогает в поиске пленных. И сейчас как раз такое время, когда этот вопрос, наверное, очень важен и нужен, я думаю, многим нашим радиослушателям. Если нет возможности, например, особенно приехать в монастырь, но очень большая нужда есть. Понятное дело, что без вести пропавшие сейчас наши ребята, да, в зоне СВО, это частая такая беда. Поэтому расскажите, пожалуйста, как вот в этой ситуации правильно обращаться к преподобному Макарию.
Я хочу сразу привести небольшой пример. К нам приезжала группа родственников, участников СВО из соседнего райцентра. Там были не только родственники, те, кто живой и пришел оттуда, вот вернулся, но и те, кто пропал без вести или вот погиб. Примерно через неделю нам сообщили, что двоих ребят, кого не могли найти, их тела. Вот нашли, да. совершенно чудесным образом, и вот, по крайней мере, хоть стало вот известно, что с ними.
Ну да.
Да, да. Вот, и то, что это случилось, их родные, они сами, без всякого сомнения, вот связались с тем, что они посетили вот монастырь и помолились преподобного Макария. То есть нам об этом сообщили просто. А вообще мы как бы принимаем упоминания об участниках СВО, и о здравии, и о упокоении, не требуем никаких за это пожертвований, это как бы дело добровольное. Вот мы просто говорим, что как бы бесплатно, а дальше уже там на ваше вот усмотрение. Вот. Ну, это как бы один из тех видов благодатной помощи, который преподобный Макарий готов как бы предоставить людям, и думаю, что, безусловно, те, кто имеет вот нужду, это могут сделать, да. Из его житья было несколько эпизодов, связанных с тем, как он помогал пленным. Об одном мы уже с вами вот сказали, когда ради него татары отпустили всех пленных. И был такой случай еще, когда одна женщина, крестьянка, была взята в плен татарами. Она жила неподалеку от монастыря. Ее повели в плен, она ничего не могла ни есть, ни пить, переживала за себя, за свою судьбу, за то, что там будет вот с ней. И на третью ночь пути ей во сне явился преподобный, разбудил ее и сказал: «Вы пошли со мной». Пройдя за ним примерно около часа, она увидела, что он пропал, стал вот невидимым, и в предрассветной такой вот, вот дымке она увидела знакомую дорогу к своему вот родному селу. То есть тот путь, который она прошла за три дня, за преподобным следом, она преодолела меньше, чем за час. Вот такое чудо было, избавление от плена плененной женщины. Да. Вот поэтому действительно преподобный один из тех вот святых, который имеет особую благодать помогать тем, кто в плену, помогать тем, кто погиб и не был найден. Пожалуйста, обращайтесь, да.
Да, святой преподобный Макарий Унжинский, моли Бога о нас.
Да.
Да, отец Варфоломей, расскажите, пожалуйста, насколько сейчас посещаема обитель в дни празднования преподобного Макария? Проходят ли какие-то у вас мероприятия в монастыре, связанные с его днями?
Ну, вообще, нужно сказать, что и обитель преподобного Макария, и сам он, конечно, так сказать, незаслуженно, ну, не то что забытый, да, но находится так бы, так сказать, в неком отдалении от нашей церковной жизни. Многие даже не знают, что есть вот, сказать, вот такой вот святой, а сам вот монастырь, хоть он и близко от Золотого кольца, но в него не входит, и поэтому таких каких-то вот паломнических групп, которые целенаправленно приезжают к нам, у нас бывает очень вот немного.
Угу.
Ну, я уже говорил, где-то порядка одной группы раз там в 2-3 недели, а то вот и в месяц, в зависимости от времени года.
Угу.
Праздник преподобного бывает 7 августа, накануне этого праздника всегда 5 августа проводится Макарьевский крестный ход из села Унжа, где преподобный вот отошел ко Господу, вот представился, и его тело потом торжественно переносили в монастырь для вот погребения. Крестный ход повторяет этот путь. 25 километров те же самые. Вот. И в самый день бывает праздничная служба. Всегда бывает ценочное бдение с акафистом, вот преподобному, а на литургию, как правило, приезжает вот владыка, наш правящий вот архиерей, вот владыка вот Алексей Гальческий и Макарьевский приглашает еще, так сказать, вот владыка, и у нас бывает такая большая соборная архиерейская служба, на которую приходит достаточно много вот народу. То есть храм бывает полный, но раз народ стоит на улице, для них мы вставляем трансляцию на улицу. Вот, потом всех кормим из полевой кухни. Вот, то есть такие вот церковные торжества бывают с 5 по 7 августа.
Отец Варфоломей, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особо чтимые иконы в монастыре?
Знаете, монастырь был упразднен в 1919 году. До 29-го года братья, которая была из монастыря изгнана, но расселилась вокруг у окрестных жителей, удавалось ей сохранять богослужение в монастырских храмах. В 29-м году было закрыто все и уничтожено практически все. Мощи преподобного были вскрыты и увезены в Юрьевец, в Кривический музей. Иконы, утварь, библиотека, архив, ризница, все это было практически уничтожено.
Как восстанавливали монастырь после советского времени?
Где-то в 80-е годы государство решило сохранить хотя бы внешний облик архитектурного ансамбля. Вот монастыря были восстановлены стены и купола, и кресты. Хотя в самих храмах ничего, так сказать, не делалось. В Троицком соборе, в главном храме вот монастыря, был склад дров и муки. В Макарьевском храме была машино-тракторная станция. В Успенском – узел связи. В Никольском надвратном храме сначала была спортивная школа, потом размещался Кривический музей. А в братских корпусах было такое общежитие, ну, бомжатник по существу. В угловых кельях там была городская прачечная, а из кирпича, полученного от разбора ограды, была сделана городская баня. Вот. В 93-м году монастырь передали церкви, Самкостромской епархии. Вот в этом же году Министерство культуры своим указом определило мощи преподобного, которые хранились в Юрьевце, в Кривическом музее, тоже передать в Самкостромской епархии. Это был первый случай такой в нашей новой вот истории. Я уже говорил, что монастырь был возобновлен как женский. Надеялись на то, что сестер найти проще, чем братьев вот мужскую, но вот как бы не сложилось. И в 2016 году указом Священного Синода был вновь преобразован в мужской, каким он был исторически. Ну вот с 16 года мы там.
С 16-го, получается, 9 лет.
Ну, да, уже вот, скоро будет 10.
Да, непростая история, в общем, да, отец Варфоломей? Тяжелая, прям так скажем, восстановление монастыря.
Да, есть такое.
На каком этапе сейчас находится как раз?
Ну, вот у нас 5 храмов.
Да, возвращение к первоначальному состоянию.
5 храмов, из них 3 действующих. Когда мы в монастырь вошли, был один действующий храм. Сейчас 3. Угу. Вот, осталось Троицкий собор и Благовещенский храм. Надо сказать, что сам строителем Благовещенского храма был игумен Митрофан, который был избран с игуменства в нашем монастыре на вновь образованную Воронежскую кафедру. И в церкви сейчас почитается как святитель Митрофан, епископ Воронежский. В Схипе Макарий, кстати, он всю свою жизнь на кафедре помнил свой вот монастырь и незадолго до своей смерти принял великую схему с именем вот Макарий в честь Макария Ужинского. Вот если вы будете в Воронеже или там вот проездом будете или там живете, в кафедральном соборе Воронежа справа находится рака с мощами святителя вот Митрофана, и там в рост рядом с ним икона преподобного Макария. Соответственно, у нас рака с мощами преподобного вот Макария, рядом с ней большая икона святителя Митрофана, частица его мощей. Вот. Соответственно, вот эти два храма, Благовещенский храм и Троицкий собор, они пострадали больше всех. У Благовещенского храма разрушена сам колокольня, все они в трещинах. Требуется исследование вот фундамента, да и достаточно сложные инженерные вот работы для того, чтобы их вот восстановить. То, что братья тот монастыря сама сделать не может. Поэтому сейчас мы как бы просим средств и у государства, и у благодетеля для того, чтобы эти два храма тоже вот...
Давайте у наших слушателей тоже попросим. Да. Отец Варфоломей, как можно пожертвовать? Реквизиты есть, наверное, на сайте или
да,
как?
Конечно, да, конечно.
То есть нужно найти сайт, Свято-Троицкого, Макарьева, Унжинского мужского монастыря.
Я, да.
Найти там реквизиты для помощи и, соответственно, да. уже переводить помощь.
У нас есть также и телеграм-канал тоже, да.
Да, телеграм-канал монастыря есть. Да. Это, кстати, для многих проще. Дорогие слушатели, пожалуйста, обратите внимание, потому что отцу Варфоломею, братья, очень-очень нужна помощь. Восстановление монастыря каждые, я думаю, 50-100 рублей пригодятся, поэтому, пожалуйста, не забывайте монастырь своих молитв, приезжайте туда. Ну и, соответственно, требы, да, отче, тоже можно на сайте все заказать. Можно так сделать?
Да, конечно.
Да, да, записки, требы. Если вы не можете приехать в монастырь, находитесь далеко, сетка вещания у нас широкая, поэтому это вполне возможно, оставляйте свои записочки, имена, все на сайте монастыря. Да, и это тоже пойдет все в дело. Ваши средства за ваши записки. Спасибо огромное, дорогие наши слушатели. Спасибо, отец Варфоломей. Интереснейший рассказ, интереснейшая история и житие святого преподобного Макария. Ваш путь очень интересный и важный для наших слушателей, конечно, и для нас. И самое главное, для Господа, который явно вас призвал в этот монастырь. Помоги Господи, отец Варфоломей,
спасибо,
в ваших
Господи.
Трудах,
спасибо, Господи.
Сил. И помощи Божией.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На Радио Вера в этом часе с нами был игумен Варфоломей Коломацкий, наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унжинского мужского монастыря города Макарьево Галичской епархии Русской Православной Церкви. Меня зовут Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.